прошлый раз я анонсировал некий курс «Психологические аспекты Бхагавад-гиты». Если подумать, то вся Бхагавад-гита описывает только психологию. Слово «психология» происходит от греческого слова «психея», что значит «душа». Психология – это наука о душе. Однако, если спросить у современного психолога, профессионала, опытного, заслуженного, со всеми титулами и званиями, что такое душа, то, скорее всего, он не сможет дать ответа на этот вопрос. Хотя он специалист по науке о душе. Подлинная психология описана в Бхагавад-гите, потому что в основном большая часть Бхагавад-гиты посвящена именно науке о душе и о том, что душа должна здесь делать в этом мире. Поэтому в каком-то смысле название этого курса тавтологическое. Психологические аспекты книги о душе. Она вся о душе. Она вся о природе души, о том, какие движения испытывает душа, почему она мучится здесь, что ей нужно делать, чтобы перестать мучиться. И тем не менее, мне хотелось вместе с вами постепенно прочитать Гиту именно под этим углом зрения, уделив больше внимания тому, каким образом Кришна описывает наши с вами проблемы. Потому что зачем люди обращаются к психологам? Потому что у них есть проблемы. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть проблемы. Проблем нет только у сумасшедших. Они сами проблема для всех остальных. У нас у всех есть проблемы. И Гита дает решение этих проблем. Шрила Прабхупада подчеркивает в предисловии, что Гита – это проявление милости Бога. Иногда люди говорят: дайте мне милость, как обрести милость Бога. Вот она. Купите эту книгу, и милость будет ваша. И сегодня мне хочется сделать обзор того, каким образом Кришна эту проблему подает. Иначе говоря, это будет очень сжатая, компактная лекция, которая опишет все остальное. Вернее, она растянется на две лекции. Сегодня я буду говорить о том, в чем суть этой проблемы, как Кришна ее описывает. А в следующий раз, когда у меня выпадет возможность это сделать, я постараюсь объяснять, какие методы решения этих проблем предлагает Кришна. И все это будет сделано на материале предисловия к Бхагавад-гите, который написал Шрила Прабхупада. Впредь мне очень хотелось бы попросить вас принести с собой какие-нибудь ручки, тетрадки, чтобы делать хотя бы небольшие заметки. Я готов с удовольствием посылать конспекты этих лекций всем тем, кто хочет по электронной почте, чтобы они могли на досуге подумать над этим. Потому что, в отличие от обычных лекций, это будет не очень развлекательная лекция. Я не обещаю много анекдотов и сильного развлечения. А мне хотелось с вами поговорить о серьезных вещах, потому что Гита – серьезная книга. Но, с другой стороны, если мы внимательно поймем те советы, которые дает нам здесь Кришна, мы сможем проблему решить. Беда заключается в том, что очень часто люди скользят по поверхности и не принимают всерьез то, что говорит Кришна, не делают это. Тогда как он говорит о важных, непростых, но важных вещах, которые каждый может применять в своей жизни, очень практичных. И так как поневоле этот курс он будет растянут на какой-то срок, то Мы естественным образом будем забывать о том, что было до этого, поэтому мне хотелось, чтобы вы делали небольшие заметки. И я также буду давать, может быть, небольшие задания в конце каждой лекции. Хорошо? Окей. Я прочитаю два абзаца из предисловия к Бхагавад-гите Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гита, как она есть. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Ванчакалпа Тарубьяща Крипа Синдубевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yantah pravishtam mama vacham imam prasuptam sanjivaya takila shakti darah svadhamna Аньямщахаста чарана шраванатвагадим пранам намо бхагавате пурушая тубьям. Шрила Прабхупада пишет. Сходство между высшим сознанием Ишвары, Бога, и сознанием живого существа заключается в следующем. Как сознание Господа, так и сознание живого существа имеет духовную природу. Не нужно думать, будто сознание возникает из материи. Это ложные, ошибочные представления. Бхагавад-гита отвергает теорию, гласящую, что сознание возникает при определенных условиях из сочетания материальных элементов. Однако сознание живого существа может измениться, проходя сквозь материальную оболочку, подобно тому, как свет – прошедший сквозь цветное стекло, принимает другую окраску. Это очень важный момент, потому что в каком-то смысле это противоречие философское. Шрила Прабхупада утверждает, что сознание духовно. Дух может меняться? Нет. Дух по определению неизменен. Дух не умирает, и, следовательно, он не может меняться. И тем не менее Шрила Прабхупада пишет, сознание живого существа, однако, может измениться, проходя сквозь материальную оболочку. Каким образом оно меняется и что это значит, очень важно понять. Подобно тому, как свет, прошедший сквозь цветное стекло, принимает другую окраску. Я немного расскажу об этом. Что значит это измененное сознание живого существа, какой смысл в это вкладывается. Потому что разные философии по-разному отвечают на этот вопрос. Что значит наше искаженное сознание? Если сознание духовно, как оно может быть искаженным? А если сознание искаженное, то как оно может быть духовным? Эту проблему надо решить. Однако сознание Бога не подвержено влиянию материи. Слава Богу. Это хорошая новость. Господь Кришна говорит, «Майя дьякшена пракритих». Когда он нисходит в царство материи, его сознание не попадает под материальное влияние. Если бы Господь был подвержен влиянию материи, он не смог бы говорить о духовной науке, как он делает это в Бхагавад-гите. На наше с вами счастье есть сознание как минимум одного живого существа, который, попадая сюда в материальную атмосферу, не меняется. И именно его сознание, высшее сознание, дает надежду нашему сознанию. Рассказывать о духовном мире способен только тот, чье сознание свободно от материальной скверны. Таким образом, Господь никогда не попадает под оскверняющее влияние материи, тогда как наше сознание в данный момент осквернено ее влиянием. И Бхагавадгита учит нас тому, как очистить свое сознание от материальной скверны. Это очень важный момент. Бхагавадгита дает практические советы. Это в высшей степени практичная книга, с помощью которой человек может отделить себя от материальной скверны. Действуя в чистом сознании. Зачем? Действие в чистом сознании сделает нас счастливыми. Кто хочет быть счастливым? Для этого нужно, чтобы сознание наше стало чистым, и, соответственно, действия наши стали чистыми. До тех пор, пока сознание осквернено, действия осквернены, оскверненные действия приводят к страданиям. Неверно думать, будто мы должны прекратить действовать вообще. Шрила Прабхупада здесь начинает полемизировать с людьми, которые, сталкиваясь с этой проблемой, обозначенной мною, о том, каким образом сознание меняется, говорят, что, в общем-то, ничего не меняется, что все это иллюзия, и что решение всех проблем – перестать действовать вообще. Мы сегодня об этом тоже немного поговорим. Нет, нам необходимо очистить свои действия, и такая очищенная деятельность называется как? Бхакти. Бхакти. Эта деятельность внешне похожа на обычную, но на самом деле она свободна от материальной скверны. Невежественному человеку может показаться, будто преданный работает совсем как обычный человек, или даже еще тяжелее. Недостаток знания мешает ему понять, что действия бхакты Господа не осквернены нечистым материальным сознанием. Они трансцендентны к трем гунам материальной природы. Однако, добавляет Шрила Прабхупада, необходимо помнить, что в данный момент наше сознание осквернено. Это очень важная оговорка, потому что кто-то, услышав это, может сильно воодушевиться и сказать: «Все, все в порядке, мое сознание трансцендентно к трем гунам материальной природы». Поэтому Шрила Прабхупада говорит: однако необходимо помнить, что в данный момент наше сознание осквернено. Материально оскверненное живое существо называют обусловленным. Его ложное сознание проявляется в том, что оно считает себя порождением материальной природы. Такое состояние сознания называется ложным эго. Тот, кто мыслит в рамках телесных представлений о жизни, не может осознать по-настоящему свое положение. Господь поведал Бхагавадгиту специально для того, чтобы освободить Арджуну от телесных представлений о жизни. И нам тоже необходимо освободиться от этих представлений. Это первое, что должен сделать человек, вступающий на духовный путь. Тот, кто хочет избавиться от ложных концепций, обрести освобождение, должен прежде всего понять, что он не тело. Что он не материальное тело. Получить мукти или освобождение значит избавиться от материального сознания. Определение мукти дано в Шримад-Бхагаватам. Муктирхи тваньятхарупам сварупена вьяваститихи. Обрести мукти значит освободиться от оскверненного сознания, присущего живым существам материального мира, и утвердиться в чистом сознании. Все наставления Бхагавадгиты преследуют одну цель – пробудить в живых существах чистое сознание. Поэтому в последней главе Бхагавадгиты Кришна спрашивает Арджуну: «Очистились теперь твое сознание?» Обладать чистым сознанием значит действовать в соответствии с наставлениями Господа. Это главный признак очищенного сознания. Мы уже обладаем сознанием. Однако, поскольку мы всего лишь частицы Господа, нам свойственно попадать под влияние материальных гун. Господь же, являясь Всевышним, никогда не попадает под их влияние. В этом разница между Верховным Господом и крошечными индивидуальными душами. Сила Прабхупада ки. Чуть-чуть позже я прочитаю, может быть, в конце, еще один абзац из предисловия. Итак, позвольте мне начать. Я хотел сначала вернуться к прошлой лекции, где я читал другой отрывок из этого же предисловия, в котором Шрила Прабхупада объясняет, с чего начинается человеческая жизнь. Кто помнит, с чего начинается человеческая жизнь? У кого началась человеческая жизнь? Да, спасибо большое. Человеческая жизнь начинается с вопроса, почему я страдаю? Шрила Прабхупада объясняет причину этого страдания. Он говорит, что здесь, в материальном мире, наше бытие протекает в атмосфере небытия. И он говорит, что нам, как вечным душам, не пристало находиться в таком состоянии. Мы не созданы для того, чтобы небытие угрожало нам. Кто боится смерти? Поднимите руку только честно. Мне недавно один человек рассказывал про то, как умирает его родственник. Он говорит, это жуткое, жалкое, страшное зрелище. Человек умирает от рака. А человек не может смириться с этим. Шрила Прабхупада говорит, человек не должен мириться с этим. Мы не созданы для того, чтобы небытие грозило нам. Но, тем не менее, небытие грозит нам в этом мире. Кому грозит небытие здесь? Поднимите, пожалуйста, руку. Однако, тем не менее, большая часть людей пытается приспособиться к страданиям. Большая часть людей так или иначе пытается наслаждаться даже среди страданий. Я рассказывал в прошлый раз эту историю про то, как один преданный смеялся над собой. Говорит, вот пострадал 3 недели, ад был страшный, а теперь опять могу наслаждаться. Большая часть людей пытается приспособиться к страданиям и наслаждаться среди этих страданий. Человеческая жизнь начинается с того, когда человек говорит, хватит, довольно. Не нужно приспосабливаться к этим страданиям. Я не должен мириться с этими страданиями. Я не должен принимать их как нечто само собой разумеющееся. Я должен восстать против этих страданий. И этим человек отличается от животного. Животное может так или иначе подумать над этим и восстать против своих страданий. Нет. Он может только наслаждаться данностью какой-то. Ты самый первый толчок или искренний порыв, который толкнул каждого на духовный путь, был именно этот. Почему я страдаю? Я хотел бы, чтобы каждый из вас одну минуту подумал сейчас, с чего начался его духовный путь. Всегда хорошо вернуться к самым истокам. И вспомнить о себе всегда приятно. Это очень воодушевляющее упражнение. Вспомнить, что, собственно, его подтолкнуло на духовный путь, откуда все это пришло, где это было, найти в себе то самое неудовлетворение или нежелание мириться со страданиями. Пожалуйста, буквально одну минуту закройте глаза и подумайте о самом начале своего духовного пути, потому что нас всех с вами ожидает долгое путешествие, и хорошо снова вспомнить об этом импульсе, который толкнул нас. Кришна обычно милостиво устраивает в ситуации каждого, в жизни каждого человека. Периодически. С определенной периодичностью в жизни каждого человека возникают ситуации, когда Кришна ждет, проснется он или нет. Как человек, который не хочет просыпаться, он лежит, он утром, ему хочется поспать, и приходит какой-то идиот. Ему на ухо какой-то санскритский стих читает. Что он думает про него? И опять ложится спать. Потом опять приходит какой-то идиот, и опять начинает его тормошить, и опять говорит, проснись. Некоторым людям нужно больше, некоторым людям нужно меньше. Есть люди, есть истории, когда человеку достаточно одной фразы, чтобы он проснулся. Сейчас преданные вернулись из Вриндавана. И во Вриндаване есть замечательный, один из самых красивых храмов во Вриндаване, храм Шахджи. Это мраморный храм с святыми колоннами. Недалеко от Лой-базара, поэтому все преданные его наверняка знают. Один из самых красивых храмов во Вриндаване. И этот человек, который построил храм, был сверхбогатым. Он был из Лакнау сам. И однажды вечером, это то, как он встал на духовный путь. Однажды вечером в сумерках он сидел на террасе, пил чай и разговаривал со своими друзьями. И пришла женщина, которая убирается по дому, она сказала: «Солнце уже садится, мне нужно подмести тут, подвинься». Все, это было началом его духовного пути. Он услышал эту фразу: «Солнце уже садится, нужно поскорее подмести». И он подумал: сколько грязи у меня в душе, солнце моей жизни заходит. Он бросил все в тот же самый миг и ушел во Вриндаван, и больше не возвращался. Поставил этот храм. Для него нужен был один маленький крошечный толчок, чтобы он проснулся. Нам с вами, мы с вами немножко потупее. Нас и так толкают, и сяк толкают, и по-хорошему, и пинать начинают. А мы все говорим: не-не-не, хочу спать. Но хорошая новость в том, что Кришна таки допинается. Рано или поздно этот вопрос возникает в жизни каждого человека. Почему я страдаю? Я говорил в тот раз, что Кришна дает категорический ответ на этот вопрос. В чем причина страданий? В чем причина наших страданий? Невежество. В конечном счете причина страдания одна – это невежество. Страдание – это результат авидии или невежества, которое покрывает нашу душу. И что значит стать счастливым? Каков рецепт счастья? Избавиться от невежества. Постичь истину. Понять, кто я такой. Понять эту истину или правду жизни. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, казалось бы, все просто, правильно? Я проснулся, я пробудился, мне хочется постичь истину. Хочется постичь истину? Кому хочется постичь истину? Так. Все просто. Избавиться от этого невежества, постичь истину. Что может быть легче? Но не тут-то было. И ведические писания предупреждают. В Катха Упанишат есть знаменитый стих, который Шрила Прабхупада часто цитировал. «Утиштата джаграта, прапьяваран нибодата, ксурасья дхара, нишита дуратья, дургам патхастат кавайо ваданти». Там говорится: проснись, пробудись, встань, так как ты получил этот дар человеческой жизни. Ты должен встать, ты должен проснуться, ты должен идти по этому пути. Но этот путь, он острый, как что? Как лезвие бритвы. И дальше там говорится: дургам патхастат кавайо ваданти. Мудрые люди говорят: путь какой? Сложный. Дургам патхас. Путь сложный. Путь не такой простой. И значительная часть Бхагавадгиты посвящена описанию этих сложностей, с которыми неминуемо сталкивается человек, отправившийся в духовный путь. Потому что очень важно честно понять, с какими сложностями я сталкиваюсь и как мне эти сложности преодолеть. И об этих сложностях мне тоже, в том числе вкратце, хотелось поговорить сегодня. Потому что сегодня я делаю как бы общий обзор всего этого. Мы можем видеть, что многие люди отправляются в духовный путь, многие люди отправляются на поиски счастья. Но немногие люди достигают этого счастья. Немногие люди доходят до конца пути. Немногие люди по-настоящему находят счастье в полном смысле этого слова или решают все проблемы. И почему это происходит? Что это за сложности, которые мешают мне? Об этом мне тоже хотелось сегодня поговорить. Очень часто человек, столкнувшись с этими сложностями, пытается найти более легкий путь. Это тоже психология человека. Человеку свойственно искать легких путей. Есть множество дешевых рецептов, которые предлагает этот мир. В каждом магазине вам предложат масса книг по самосовершенствованию, самоулучшению. Есть множество тренинговых центров, курсов, где вам объяснят, как самосовершенствоваться, как решить все проблемы своей жизни. И люди покупаются на это. Люди очень легко идут на это, потому что большая часть людей не хочет преодолевать препятствия. В Гималаях, на пути на Кайлаш, это знаменитая священная вершина, когда человек доходит до нее, или, по крайней мере, к ее подножию приходит, то он может избавиться от ложного эго. Господь Шива сам является повелителем Кайлаша. И где-то на подступах к Кайлашу, на тропинке, стоит большой камень, и на нем выбита надпись. Хотите знать, что там написано? «Научился ли ты радоваться препятствиям?» Человек полз туда, чтобы в конце концов увидеть эту надпись. «Научился ли ты радоваться препятствиям?» Ты дошел до сюда, ты дополз до этого состояния. Но мало этого, нужно еще и радоваться им. Нужно быть готовым идти в этот путь и преодолевать одно препятствие за другим. И большая часть рецептов, которые дают обычные люди, они как бы напоминают истину. Если вы отправитесь куда-то в тренинговый центр, вас там будут учить позитивному мышлению. Думайте позитивно. Дышите спокойно. Спокойно дышите. Помогает. 100% помогает. Настройтесь на безграничность своих возможностей. Ты можешь все. Главное повесить это у себя над столом и периодически медитировать. Ты можешь все. Так. Это все рецепты, которые напоминают истину. Это некое чучело истины, которое нам дают. Но на самом деле они истины не являются. Чтобы продать, эти вещи должны напоминать истину. Сейчас опять преданные вернулись из Индии. И кто из вас был в Пури? Знаете, что там по Пури, это одна из самых основных достопримечательностей Пури. По пляжу бродят продавцы жемчуга. Кому подходили продавцы жемчуга в Пури? У них не только жемчуг есть, у них алмазы тоже есть. Бриллианты, алмазы, в ваточку завернуты. Они подходят, если жемчуг не нужен, говорят, пожалуйста, покупайте алмазы по дешевке. Хорошие алмазы, большие, крупные. Они берут алмаз, кладут на камень, бьют с размаху другим камнем. И говорят, вот смотри, алмаз. Только алмаз мог это выдержать. Бери, дешево. И придумывают там, откуда он, из каких он копий, там, случайно им попал, и они случайно. Человек думает, надо же, алмаз большой и так дешево. Повезло. И он начинает, сразу же включается механизм, наверняка врет. Где-то кто-то внутри говорит, врет. Но другой говорит, ну даже если врет, ну потратишь небольшие деньги, а вдруг не врет? А вдруг правду говорит? Выгода-то больше, ну ладно, ну потеряешь немножко. Но, а может и правда, чудеса же бывают? Бывают чудеса? Мы же верующие люди. Человек начинает думать и думать, оно красивое. Ему показывают, один раз показали, он отказался, он сделал вид, что не нужно. Ему второй раз показывают, он думает, хороший алмаз, красивый алмаз. Так, они цветные, разноцветные алмазы. И в конце концов он покупает алмаз. Вот, и, конечно же, это оказывается цирконит, который он платит за него раз в 10 больше, чем он стоит. И точно так же люди покупаются на дешевые рецепты. Люди думают, ну что, в конце концов, что я теряю? Ничего не потеряю. Правильно, куплю этот алмаз дешево, а вдруг настоящий? А вдруг сработает? Вдруг все эти рецепты сработают, потому что человеку хочется все и подешевле. Правильно? У кого есть эта психология? Людям хочется дешевых вещей. Именно этим пользуются продавцы ловкие. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада предостерегает нас, что на самом деле рецепт счастья может кто нам дать? Продавец алмазов на пляже в Пуре может нам продать алмаз? Да нет у него алмаза, он нищий. Откуда у него алмаз появится? В принципе, не может у него быть алмаза. Алмаз нам может продать только тот, у кого этот алмаз есть, правильно? Логично? Поэтому надо идти к тому, у кого он есть, а не к нищему. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна пришел, чтобы подарить нам настоящий алмаз. Подлинное счастье есть. Счастье бесконечное, подлинное, настоящее, чистой пробы. Проблема в том, что оно не дешевое. Что за него надо заплатить цену. И Кришна не скрывает, какую цену надо платить. Кришна называет настоящую цену. И она не такая большая. На самом деле, по сравнению с тем, что мы получим, она не такая уж большая. Поэтому с самого начала, это беда современного мира. Всегда проблемы людей решали духовные наставники. Всегда. Сейчас проблемы людей кто решает? Психологи. Могут психологи решить ваши проблемы? Вы сначала спросите у их жены, могут они решить ваши проблемы или нет. Она вам всю правду скажет. Для этого у человека у самого не должно быть проблем. Для этого человек должен разрешить все свои проблемы. Решить проблему можно на уровне духа, а не на каком-то другом уровне. Дешевый рецепт, который они вам дают, не мучь себя, полюби себя. Полюби себя. Слышали этот рецепт? А, не мучь себя, не заморачивайся. В конце концов, в этом смысл психологии современной. Как объяснить человеку, что он не должен заморачиваться? Анекдот расскажу, хорошо? Приходит человек в ресторан. К нему подходит сразу же официант, подает стакан воды. Он берет этот стакан воды и запускает в ресторан, в официанта. Официант говорит, что такое, в чем дело? Он воспитанный официант, его ресторан дорогой, он сцену не закатывает. Он говорит, что случилось, вам что-то не понравилось? Он говорит, нет, вы меня извините, не принимайте близко к сердцу то, что я сделал. Просто я в Африку съездил, и меня муха там укусила, у меня тропическая болезнь, с тех пор, как я официанта вижу, мне хочется в него запустить стакан воды. Он говорит, лечиться же надо. Он говорит, лечиться, как лечиться? Скажи мне, как лечиться? Я, может, полечусь. Он говорит, психолог есть, психотерапевт. Сходишь к нему, он наверняка излечит тебя от твоего странного желания. Он говорит, конечно, давай. Дал адрес. Тот целый год ходил к психотерапевту, платил ему деньги, получал. Через год он вернулся в этот же ресторан. Подходит официант, обрадовался. Целый год человека не было, пришел опять. Приносит стакан воды. Он берет стакан воды, запускает в него. Тут официант рассердился. Что такое? Ты что, не сходил к психотерапевту? Он говорит, как сходил к психотерапевту? Что, не помог? Помог. Теперь я не чувствую вины, когда это делаю. Очень помог. Это то, чему могут вас научить психотерапевты. Вы будете делать те же самые глупости, но не чувствовать никакой вины при этом. Вот. Но Гита не об этом. Гита не об этих дешевых рецептах. Еще раз. Причина, и Шрила Прабхупада говорит в этом отрывке, который мы с вами прочитали, что причина невежества души. Причина – это то, что сознание души так или иначе покрыто невежеством, авидией, майей, иллюзией. И профильтровывая сквозь эту оболочку, сознание искажается. Так и Шрила Прабхупада в самом начале объясняет, что, собственно, Гита расставляет все на свои места. Она объясняет абсолютную истину. Он говорит, что абсолютная истина состоит из пяти аспектов. Какие это пять аспектов абсолютной истины? Душа и природа души. Еще кто? Материя. природа материального мира. Еще кто? Время. Еще кто? Бог и карма. Ишвара, Бог и карма. Пять этих категорий, пять аксиоматических истин, безначальных категорий. И так как они безначальны, в этом абсолютная истина. Абсолютная истина по определению должна быть безначальной. И понимать абсолютную истину значит понимать природу души, природу Бога, природу материи, природу времени и природу кармы. И там же Шрила Прабхупада объясняет, что из этих пяти безначальных вещей пять вещей не имеют начала и не имеют конца. Так? Одна вещь имеет конец, хотя не имеет начала. Кто это? Карма. Душа. Нет. Душа не. Карма. Карма анади, не имеющая начала, но она винаши. И смысл человеческой жизни в том, чтобы разрушить карму. Большая часть людей что со своей кармой хочет сделать? Улучшить. Кто хочет улучшить свою карму? Поднимите, пожалуйста, руку. Чуть-чуть улучшить. Все легче станет. Так? Большая часть людей и вполне устраивает то, что их карма станет немножечко лучше. Вау, хуже не будет, мы ничего не потеряем. Придем к кришнаитам, поедим, карма улучшится. Так. Шрила Прабхупада говорит, не в этом суть. Суть в том, что карму нужно уничтожить полностью. С кармой нужно разделаться, потому что с кармой можно разделаться. Карма разрушима, карму можно уничтожить. И дальше он объясняет, Шрила Прабхупада в комментарии, в этом предисловии, Шрила Прабхупада объясняет, что каким образом познание этих истин может сделать человека счастливым. Говорит, что человек избавляется от оскверненного сознания, что он понимает, кто он по своей природе. И в результате этого он утверждается в чистом сознании. А действия в чистом сознании делают человека каким? Счастливым. Теперь мы подходим к самому важному моменту, к самым важным вещам сегодняшнего. Это было некое предисловие. И тут уже пойдет очень интересная и очень важная философия. Прежде всего, сам источник наших несчастий или цепочка, которая приводит к несчастьям, очень важная. Какая цепочка? Какую цепочку мы уже нарисовали, чтобы стало яснее, что в конце этой цепочки, в конце цепочки несчастья, что у начала, что у истока цепочки? Нет. Еще до желания что? Невежество. Первым этапом, первым звеном в цепи несчастий является невежество. Так? Невежество порождает что? Правильно вы сказали. Что? Желание. Невежество порождает бесконечные желания. Так? Так. Желание порождает что? Действие. А действие порождает что? Последствия. Последствия порождает что? Страдание, карма. Так? То есть вот она эта цепочка. Невежество, желание или авидья, кама, карма. И в конце концов, плоды кармы, карма-пал, и сукха и дукха, счастье и несчастье, которым человек наслаждается. Невежество, желание, деятельность или поступки, плоды и последствия этих плодов, счастье и несчастье. Так или иначе, и цепочка замыкается. Каким образом она замыкается? Когда человек пришел к счастьям и несчастьям, это счастье и несчастье, что подпитывает в свою очередь? Она подписывает невежество. Когда человек испытывает счастье в материальном мире, получаемое от материального тела, он думает: победа. Когда человек испытывает несчастье, тоже невежество подпитывается. Его отождествление подпитывается, то есть этот круг замкнутый, он крутится все время. Это чакра невежества, в котором находится сейчас человек. И мы с вами здесь будем учиться тому, каким образом разорвать этот круг, каким образом разрывать этот круг. Теперь пойдем в самое начало и посмотрим, что такое невежество. Обычно что такое невежество? Невежество обычно, в обычном понимании, это незнание или отсутствие знания, правильно? Подходит это определение в данном случае к нам или нет? Подходит или нет? Отсутствие знания. В том-то и дело, что знание есть. Какое знание? неправильное знание. Невежество. И отметьте это себе, пожалуйста, что невежество под авидьей, и Шрила Прабхупада пишет об этом, он отмечает, что авидья – это суть неправильное знание или неправильное понимание, искаженное знание или искаженное понимание. Так? Потому что если бы у человека не было никакого знания, то не было бы чего? Невежество порождает что? Желание. Если у человека нет знания, нет желаний. Так? На самом деле нет знания – нет желаний. Каким образом телевизор плодит невежество? Задумывались на самом деле, что у вас в квартире стоит замечательный прибор. Источник вечного страдания. Через который постоянно 24 часа в сутки в вашу квартиру льется потоки невежества. Потоки ложного знания. Каким образом? Как? Что? Каким образом телевизор порождает невежество? Да, он сначала дает вам знания, правильно? Есть замечательная стиральная машина. Замечательная. Вы всю жизнь, не одну, миллионы жизней жили без этой стиральной машины. И тут пришла благая весть. Есть стиральная... Наконец! Наконец! Вершина развития человечества. Человечество всю жизнь шло для того, чтобы создать эту стиральную машину. Это знание попадает к вам. И вы, наивный лопух, сидите и слушайте. И что порождает это знание? Невежественное знание? Желание. Машина. Вершина достижений человечества. И там, конечно же, показывают человека, который бесконечно счастлив, имея эту машину. Если совсем умный человек делал этот рекламный ролик, то он сначала показывает того же человека без стиральной машины, совершенно несчастного. Человек в полной депрессии, потому что у него нет этой стиральной машины, но он покупает эту стиральную машину, и счастье его становится абсолютно ничем не омраченным и безграничным. И у вас что появляется? Желание. Желание что заставляет вас делать? Работать как осел или ослица. Начинает трудиться, 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 трудиться. Он покупает эту стиральную машину, покупает эту несчастную стиральную машину. И он примерно 30 секунд абсолютно счастлив. Но потом все куда-то уходит, но телевизор остается. И телевизор обязательно породит новое знание, которое обязательно заставит вас делать то же самое. Таким образом работает этот круг. В этом суть, что есть это невежество, которое порождает желание. Желание порождает поступки. Поступки приводят к плодам. Плоды приводят к каким-то результатам, которые, в свою очередь, усиливают невежество. И в йога-сутре Патанджали Муни говорит о том же самом. Он говорит, авидья, авидья, невежество порождает что? Асмиту. Что такое асмита? Ложное эго. Авидья порождает асмиту. Невежество порождает ложное эго или ложное отождествление. Асмита, ложное эго, что порождает? Рагу и двеш, желание. Ложное эго порождает желание. Авидья порождает в нас отождествление с тем, что мы увидели. Мы увидели что-то, и нам захотелось отождествить себя с этим куском материи. В результате появляется рага и двеша, или желание. И в результате этого что появляется? Абинивеша, страх смерти. В результате этого человек замыкает круг своего бренного материального существования. Он оказывается в этом состоянии. Шрила Прабхупада потрясающе пишет об этом. Это неправильно переведено в Бхагавадгите. Это одна из ошибок Бхагавадгиты, к сожалению. Я ее с прискорбием обнаружил, когда готовился к этой лекции. Сила Прабхупады говорит, we are not meant to be threatened by non-existence. Мы не созданы для того, чтобы находиться под угрозой небытия. Там очень как-то все просто. Нам не грозит небытие. Грозит. Но оно не должно нам грозить. И это то, о чем говорит Сила Прабхупада. Так, теперь давайте с вами поймем природу этого ложного эго. Это самое главное, что мне хотелось сегодня сказать, потому что если мы хорошо поймем это, то жизнь наша станет легче. Я уже говорил, что душа по определению неизменна. И душа, пожалуйста, запишите важное определение души. Кто-то знает, кто может определить душу? Даже Кришна не может определить душу. Он говорит, одни говорят о душе как о чуде, другие слушают о нем как о чуде. Никто ничего не понимает. Душа очень сложный предмет. Потому что действительно, душа с одной стороны неизменна, а с другой стороны ее сознание меняется. Этот парадокс мы сейчас попытаемся с вами решить. И запишите важное для нашего понимания определение души, что душа – это неизменный свидетель всех изменений, происходящих с нами. С нами происходят изменения. С телом происходят изменения. С умом происходят изменения. Так. Есть кто-то, кто при этом не меняется. Это определение, которое дает Кришна. Кришна говорит, что есть наблюдатель или свидетель изменений, который при этом не меняется, потому что если бы душа менялась, могли бы мы видеть изменения? Чтобы наблюдать изменения, я не должен меняться. Так как я вижу изменения, происходящие с телом и умом, это означает, что я не меняюсь. Очень просто, чтобы видеть движение, я должен находиться вне движущегося объекта. Если я лечу в самолете со скоростью 650 км в час, чувствую я эту скорость? Нет, я сплю. Да. Могу я увидеть, что самолет движется со скоростью 650 км в час? Нет, для этого мне нужно быть неизменным, мне не нужно двигаться. И точно так же душа, о которой говорит Кришна, это очень важный момент. Есть нечто неизменное в нас, именно поэтому мы можем наблюдать изменения. Именно поэтому есть память. Память может держаться только на неизменном субстрате. Об этом позже, я не буду сейчас увлекаться или погружаться в эти психологические аспекты, доказательства существования души. Но суть в том, что душа есть, и главное признак или главное доказательство существования души – это наша способность наблюдать за самим собой. И мне хотелось с вами сейчас проделать этот эксперимент. Кто-то хочет прямо сейчас, здесь на месте, почувствовать себя душой? Вечный, неизменный, бессмертный. Все очень просто. Есть буддийский метод. Буддисты, кстати говоря, не верят в душу. Но, тем не менее, как, впрочем, строго говоря, имперсоналисты... Но, тем не менее, они верят в наблюдение. И они объясняют, как это сделать. Есть техника, достаточно практичная техника. Я только перед тем, как прийти сюда, подробно пытался разобраться с этой техникой. Там за несколько недель человеку обещают совершенно грандиозные результаты. Человек станет сверхпривлекательным, люди будут липнуть к нему, как мухи. Он достигнет успеха во всем, его творческие способности улучшатся, его память улучшится. Единственное, что ему нужно делать, каждый день полчаса наблюдать за самим собой. Техника в высшей степени простая. Человек просыпается рано утром, это называется медитация випассана. Человек просыпается рано утром, садится со скрещенными ногами на край кровати, грязный, немытый, и совершенно спокойно начинает наблюдать за собой и ни о чем не думать. И мысль какая-то придет, он должен эту мысль лениво отогнать. Он не должен сердиться на себя, он не должен расстраиваться, он должен постараться. Почему лучше всего именно сразу, когда ты только проснулся, это делать? Потому что все равно думать ни о чем не хочется. Днем в 12 часов это будет делать очень сложно. Утром проснулся пораньше, утром. Я гарантирую, что большая часть людей, которые практикуют эту медитацию, они в основном на полчаса продляют свой сон. Так. Не знаю я, становятся ли они привлекательными в результате такой медитации ежедневной. Но факт тот, что медитация это действует. И давайте мы сейчас, не на полчаса, естественно, на пару минут попытаемся этот эксперимент провести. Суть в том, что мы садимся и просто начинаем смотреть. Есть какая-то мысль пришла, нужно ее отогнать и опять сделать ум свободным. И понять, что, в общем-то, я не этот ум. Попытаться опустошить свой ум. Попытаться наблюдать за своим дыханием. Единственное, что нужно делать, это наблюдать, как дыхание идет. Не нужно никаким образом убыстрять дыхание, замедлять дыхание. Просто дышать и смотреть. И вот оно выходит, и мы об этом думаем. Давайте несколько, две минуты посидим в этом состоянии. Закройте глаза. И начните просто смотреть за своим дыханием. Идет вдох. Так как уму нужно о чем-то думать, то старайтесь просто наблюдать, что происходит с телом. Грудь вдымается. Воздух входит чистый, а он выходит, входит и выходит. Ощутили себя душой? Если не сразу, то ощутите. Так, мы будем говорить о каких-то техниках, в том числе, но суть именно в том, что веды объясняют, что душа в принципе блаженна по своей природе. И что когда человек остается с душой, когда он разотождествляет себя с телом и умом, он чувствует блаженство. Кто-то из вас засыпал спокойным, глубоким сном без сновидений. Каким образом он потом встает? В каком состоянии? Бодрым, счастливым, так? В Упанишадах есть знаменитая фраза. Как там? «Ахам асвапснам накинчит аведишам». Я спал и ничего не знал, ничего не чувствовал. Почему? Потому что душа блаженна по своей природе. Человек разотождествляет себя с телом, разотождествляет себя с умом. До этого он был в теле, в уме, и у него были беспокойства, тревоги. Так. И если человека лишить способности глубоко засыпать каждый день, это будет самый несчастный человек на свете. Потому что это единственное время, когда человек в материальном мире по-настоящему счастлив. Нет, кошмары это не в счет, потому что речь идет о глубоком сне без всяких сновидений. Во время сновидений, когда мы видим кошмары, мы отождествляем себя с тонким телом. Когда человек разотождествляет себя и с тонким телом, и с грубым телом, то есть не видит ни сновидений, ничего, так наяву мы наблюдаем за своим телом. Во сне мы наблюдаем за чем, когда мы видим сны? За своими снами, за своим умом. Так, в этом суть русского выражения. Я видел сны, я проснулся и видел сны, я смотрел. Кто я? Кто я? Кто этот я?
я – это душа. И есть всего-навсего 45 минут или 1 час в течение ночи, когда человек находится в этом состоянии. Только в этом состоянии человек счастлив. Лишить вас этого состояния в течение 2-3 дней вы будете самыми несчастными людьми на свете. Если Биллу Гейтсу так, может нас сделать счастливыми богатство? Может богатство сделать счастливыми? Не стесняйтесь. Я вам объясню, как оно может сделать счастливыми. Один богатый человек прожил долгую жизнь. И он, чтобы поделиться своей мудростью со своим сыном, сказал: «Сынок, что ты вот сейчас как-то, я вот знаю, я прожил долгую жизнь, я могу тебе сказать, я заработал много денег. Богатство несчастным, счастливым тебя сделать не может». Сын посмотрел на него и сказал: «Папа, я знаю. Но когда ты богатый, ты, по крайней мере, можешь выбирать, какие несчастья ты будешь, какие несчастья ты хочешь. Потому что бедный человек выбирать не может». Так. Но хотите, я вам докажу, что богатство не может сделать вам счастливыми? Хотите? 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 Представьте себя Биллом Гейтсом. Ничего не стоит. Каждый может, представьте себя Биллом Гейтсом, представьте себе, что у вас есть 40 или 50 или 60 или даже 100, представьте себя богаче, чем Билл Гейтс. У вас 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов у вас там есть, Порше, Марше, все что угодно. Виллы, дачи на каждом острове всех океанов, включая Северный Ледовитый. Подводные лодки, самолеты, неважно. Но при этом представьте себе, что вы не можете спать. Если богатство могло делать человека счастливым, человеку не надо было бы спать. Наоборот, я счастливый. Как можно тратить? Мне нужно, наоборот, все время использовать для того, чтобы наслаждаться. Представьте себе, что вы не можете один день спать, другой день спать, что вы не отдыхаете третий, четвертый, неделю, другую неделю, месяц. И потом к вам подходит человек и говорит: «Отдай мне все богатства, но зато ты сможешь спокойно спать». А если ты не отдашь, то не сможешь спать. Я вам гарантирую, вы отдадите все, оставите немножечко себе. На самом деле, человека делает не это. Человек, когда он остается сам собой, в неизменном состоянии, он только тогда счастливый. И мы будем подробнее говорить об этом в курсе Бхагавад-гиты. Сейчас я не об этом хотел сказать. Не устали, да? Нет? Мне хотелось ответить на этот вопрос. Каким образом неизменная по природе душа может меняться? Каким образом сознание неизменной души может меняться? Как сознание может загрязниться? Так? Если природа души никогда не меняется, то почему душа страдает? И страдает вообще душа или нет? Душа страдает или нет? Страдает или нет? Страдает или не страдает? Мнения разделились. Адвайтисты, имперсоналисты, буддисты говорят, душа не страдает. Душа не может страдать в принципе. И вообще ничего нет, страданий нет. Все иллюзия. Ничего этого нет, это всего лишь навсего иллюзия. Так? Но мы решаем эту проблему по-другому. Кто-то хочет узнать, как мы решаем эту проблему? Кто-то хочет узнать, как мы решаем эту проблему, громко крикните «Хари Бол». Именно так мы решаем эту проблему. Нет, философия не кончилась, это была лирическая пауза. Давайте с вами действительно попробуем сейчас эту проблему сложную, философскую, решить. Вайшнавы говорят, что душа есть сознание, и что это сознание крошечное. Упанишады утверждают, что сознание души ану или атамарна, что сознание, что душа – это элементарная частица сознания, что это атом сознания, неделимая мельчайшая частица, носитель сознания. И что, в принципе, это сознание, носителем которого, вернее, по природе, из которого состоит душа. Душа и есть сознание. Правильно? Душа есть сознание. Так. И в этом мы согласны с имперсоналистами. Они говорят, что душа есть сознание, дух. Шрила Прабхупада начинает с этого. Душа есть дух или сознание. И мы говорим, что душа есть сознание. Но мы говорим, что душа есть сознание. И еще что мы говорим? Душа есть сознание, и у души есть сознание. Подумайте немножко. Душа есть сознание, и у души есть сознание. Оба этих утверждения верные. Не меняется что? Сознание, которое есть душа. Меняется что? Сознание, которое есть у души. Это не просто словоблудие. Это не просто уловка. Это на самом деле очень глубокое понимание. И если мы как следует поймем это понимание, нам яснее будет, что с нами происходит. Душа есть сознание точно так же, как лампа есть свет. Правильно? Суть лампы в том, что она свет. Так? Может быть, лампа, которая не светит. Может быть, если она перегорела. Но суть лампы в том, что она свет. Смысл лампы в том, что она светит. Это материальный пример, но он может дать какое-то представление. Лампа есть свет, и в то же самое время у лампы есть свет. В чем разница между двумя этими аспектами сознания? В том, что свет, который есть природа души, раскрывает душе то, что она существует сама. А свет, который исходит от души, раскрывает или дает возможность душе что сделать? Увидеть окружающее. Есть два аспекта сознания, два очень важных аспекта сознания в природе души. Одно – сознание как природа души, а другое – сознание как атрибут души. И сознание как природа души не меняется, и в этом смысле положение или постулат, фундаментальный постулат философии, что дух неизменен, никоим образом не повреждается. Дух неизменен, потому что душа всегда остается неизменным сознанием по своей природе. Но другой аспект ее сознания, который позволяет душе видеть все вокруг себя, он может меняться. Подобно тому, как свет лампы или лампады можно поместить под оболочку. И так как мы поместили под оболочку, то она будет в меньшей степени освещать то, что она освещает. И это очень важный момент, что происходит с людьми, когда они совершают карму или совершают грехи. Меняется что? Что происходит с их знанием или сознанием? Да, сознание тускнеет, сознание сжимается. Если мы поместили темный колпак на лампу, то свет стал меньше. Так. И наоборот, если мы раскрыли это изначальное сознание, которое внутри находится, то тогда свет каким стал? Ярким. И ачарьи вайшнавов утверждают, что это атрибутивное сознание или сознание как свойство души, когда оно попадает под влияние кармы или грехов, оно сжимается так, что человек не чувствует другого. Мы можем знать, если человек очень эгоистичен, сжатое, греховное, кармическое, эгоистическое сознание делает человека каким? Жестоким, бесчувственным, жадным. Он не знает, не понимает, не чувствует страданий других. Он не видит этого мира. И тем более он не может понять Бога. Но ачарьи вайшнавы говорят, что когда сознание раскрывается, этот другой аспект сознания, как свойство души, может стать каким? Бесконечным. Сознание души, несмотря на то, что душа по своей природе атом сознания, она бесконечно маленькая, тем не менее сознание как атрибут или как свет, исходящий от души, может стать абсолютно бесконечным. И поэтому, когда вам говорят в каких-то вещах, что вы можете все, это правда. Душа может все. Ее сознание может быть бесконечным. Только для этого нужно снять оболочку невежества. Для этого нужно избавиться от невежества, которое закрыло, исказило, изменило атрибутивное сознание или сознание как свойство души. В этом суть. Иначе говоря, мы неизменная душа, и это надежда наша. Так как у нас всегда остается сознание. Сознание внутри души всегда есть, в любом состоянии. Даже у человека, который валяется под забором, который полностью опустился, который полностью дошел непонятно до чего, даже его можно спасти. И процесс духовной жизни – это в сущности очищение этого изначального блестящего сознания. Каждый из вас бесконечно прекрасен. Каждый из вас бесконечно умен. Каждый из вас бесконечно... потрясающие вообще люди собрались. Это факт. Факт. Проблема в том, что оболочка. Оболочка. Темная оболочка грехов сузила, сжала, задавила изначальное сознание души. И оно заставило человека отождествить себя, ложно отождествить себя с внешним телом. Так? И в этом, собственно, суть духовного процесса, того, что мы делаем. И теперь надо понять, что происходит, что значит это раскрепощение души или освобождение от невежества, зажимающего сознание души. Так? Шрила Прабхупада объясняет, что у каждого сознания есть несколько аспектов. Так как мы душа, то, соответственно, душа значит, у меня есть знание, правильно? По определению, я дух, значит, у меня есть знание. Я знаю, что я существую, как минимум. В самом худшем случае, даже пьяница, который находится в беспробудном совершенно состоянии, даже он знает, что он есть. У него есть этот проблеск сознания, именно поэтому эту искру можно раздуть, в конце концов. Так, то есть начинается с того, что у него есть это бодха, или сознание того, что он существует. Соответственно, это порождает что? Какой другой аспект того? Если я существую, у меня есть эго. Я существую, значит, у меня есть эго. Это эго вечное. Так, это значит, что я что буду делать? Да, я буду желать, и я буду действовать. Так как у меня есть эго, я буду действовать. Шрила Прабхупада пишет об этом. И так как я буду действовать, что это значит, если я действую? Если я действую, что это значит? Какой следующий еще вывод? Я буду испытывать последствия своей деятельности. Иначе говоря, у каждого эго или у каждого из нас есть три этих аспекта. Я знаю, что я есть, я хочу действовать так, как я есть. Кто-то хочет действовать? Да, все люди хотят действовать. Все хотят что-то делать, бегать, прыгать, особенно когда мантру надо читать. Тогда вдруг желание деятельности становится абсолютно нестерпимым. И третий аспект – Бог-то наслаждающийся. Так как я действую, я испытываю или получаю последствия своих действий, я действую ради чего-то, я испытываю что-то, я наслаждаюсь чем-то. Так, эти три аспекта – я знаю, я действую, я наслаждаюсь, они присущи и ложному эго, и истинному эго. И у ложного эго есть эти три аспекта сознания, и у истинного эго есть эти три аспекта сознания, потому что эго вечное. Душа всегда обладает сознанием. Так люди, которые говорят, что нужно перестать действовать, нужно избавиться от эго, так буддисты, которые говорят, что нужно избавиться полностью от эго, они не могут действовать. Но человек не может не действовать. Так? Суть в том, что мы должны научиться действовать правильно. И что значит действовать правильно? Что значит истинное эго? Что значит истинное эго? И чем оно отличается от ложного эго? Я даже не слуга. Слуга – это религиозный термин. Мы с вами тут, мы не секта. Мы изучаем духовную науку. Слуга там, раб еще Господень, скажите, еще хуже того. Нет, мы науку изучаем. Так, что значит истинное эго? Истинное мое я. Я кто? Я душа. Это мало. Я вы все правильные ответы знаете. Как будто вы в мой компьютер заглянули. Я часть Бога. Я часть Бога. Это истинное эго. Ложное эго – я материальное тело. Я отождествляю себя с материей, я отождествляю себя с материальным умом, с его беспокойствами, со всем остальным. Истинное эго – я часть Бога. Так? И, соответственно, если у меня есть ложное эго, то каким образом я буду действовать? Я буду действовать, исходя из того, что я наслаждающийся, я всем управляю, вокруг меня все должно крутиться, я центр вселенной, так или иначе, я заставлю все, я докажу, я сделаю, мы успеем. Мы докажем, если не докажем, то будем страдать так, чтобы всем плохо было от наших страданий. Так или иначе, не мытьем-то катанем, мы заставим всех остальных думать о нас. Маленький ребенок, у него вся эта психология на виду. Так, если все вокруг него не вертятся, то он найдет способ заставить всех остальных вертеться вокруг. Он заставит, он найдет, он знает, он козявка. Но в этом отношении он все хорошо понимает. Помню, мы однажды сидели там на полу, ели просад, много людей собралось. Маленький мальчик где-то там понял, что непорядок, о нем не думают. Он растолкнул всех и встал прямо в центре этого стола. 3 года ему было, встал и вот так стоит. Все. Справедливость восстановлена. Все. Теперь миропорядок восстановлен. До этого он был нарушен. Я должен быть в центре. Нет, люди именно таким образом действуют. Так? Если человек не может вас заставить о себе думать, он найдет способ это делать. Он заболеет, он еще что-нибудь делает. Думайте обо мне, думайте обо мне, думайте обо мне. Кришна говорит: «Манманабава манбакто мам яджимам намаскуру». «Мамы вайши сисатим те пратиджани приёсами». Каждый из нас повторяет эту мантру по отношению ко всем остальным. Мы встаем, те, кто не знает, что это значит, это призыв Кришны, это его проповедь к нам. «Думай обо мне». «Думайте обо мне, манманабава манбакто». «Станьте моими преданными, моими слугами». «Мам яджи, приносите мне жертвоприношение». «Мам намаскуру, кланяйтесь мне, и таким образом вы наверняка придете ко мне, в этом нет никаких сомнений». Так. Каждый человек в ложном сознании, он пытается поставить просто-напросто себя в центр. В истинном сознании он понимает, я частица Бога. И Шрила Прабхупада, он дает потрясающее определение. Истинное сознание – это сознание того, что я, Шрила Прабхупада говорит, он использует английское слово «кооператор». Есть русское слово «кооператор». Оно не имеет отношения к английскому слову. Но буквально это значит «я сотрудник Бога». «Я соработник Бога». «Я его...» Шрила Прабхупада не говорит «я слуга». Да, он говорит «я сотрудничаю». «Я вместе с ним». Я должен для него трудиться. И это истинное эго. Истинное эго будет заставлять нас действовать правильным образом. Ложное эго будет заставлять нас действовать неверным образом. И что происходит? Что все наши действия исходят из корня. Действия и желания исходят из корня ложного эго. Или из корня истинного эго. И кто победит в результате этого? Кто победит? Знаете, да, эту притчу про двух собак? Что у нас в сердце живет две собаки. Да? Одна черная, другая белая. И одна собака рвет и мечет и говорит, ты это тело. Другая собака рвет и мечет и говорит, ты душа. И они все время ссорятся друг с другом, они лаются, они грызутся, они все время борются друг с другом. У кого в сердце живут две собаки? Одна говорит, ты тело, наслаждайся, дурак. Другая говорит, ты душа, 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 вставай, идиот. Так, и ругается все время. Какая из них победит? Ту, которую больше кормим, правильно. Ответ правильный. Ту, которую мы кормим. Как мы можем, как мы кормим ту или другую собаку? Это два эго, которые есть у нас. Есть ложное эго, есть истинное эго. Одна говорит, ты не в центре. Другая говорит, ты что вообще? Ты что? Наоборот. Люди приходят в сознание Кришны. Что они в сознании Кришны хотят сделать? Да. Реализоваться, правильно? Как реализоваться? Как наслаждающийся и как творец и наслаждающийся. Это две собаки, которые в сердце все время собачатся. Победит та, которую мы кормим. Как мы кормим этих собак? Да. И это самое важное, что мне хотелось сказать сегодня, что все наши желания, все наши... Человек пытается исправить себя. Человек знает, я совершаю какие-то дурные поступки. Так? Вернее, он не знает, что он совершает дурные поступки вначале. Но он совершает дурные поступки, приходит расплата. Приходит расплата, он начинает сокрушаться, раскаиваться. Он говорит, больше никогда не буду, никогда не буду, никогда не буду. Так? Он пытается исправить свой поступок. Может он исправить свой поступок? Нет. Почему? Потому что он наталкивается на желание. Потому что желание заставляет его действовать. Он пытается исправить свое желание. Можно исправить свое желание? Можно совладать со своим желанием? Нельзя. Потому что желания питаются из эго. Если человек будет честен в своем самоанализе, кто-то из вас имел какие-то проблемы, привязанность к наркотикам, сигаретам, к вину, к сексу. Кто-то имеет или имел такие проблемы? Ну, примерно 1/3. Кто-то пытался от этого избавиться? У кого-то получалось? И недавно прислали одно письмо. Человек говорит, у меня было 3 дурных привычки. Одна привязанность к телевизору. Говорит, я всю свою жизнь, молодой человек пишет, всю свою жизнь я только делал, что смотрел телевизор, играл в компьютерные игры и занимался сексом. Потом я столкнулся с преданными, и я понял, что надо быть другим. Я, говорит, не учился, ничего, я сразу стал философом. Я решил себя менять. И сначала победил первую привычку – телевизор. Что я только не делал, победил. Антенну ломал, выбрасывал, все, победил. Понял, что могу победить и две другие. Беда в том, что не хочу. Не хочу, и все тут. Знаю, что могу, но не хочу. Кто-то из вас с таким состоянием сталкивался? Почему? Потому что каждую из дурных привычек питает желание. Желания питаются из чего? Из корня. Из какого корня? Ложного эго или невежества. И так как они все время подпитываются, этот корень есть. И мы даже, будучи честными и очень добросовестными, и очень прилежными, преданными, мы иногда периодически что-то сверху подрезаем. Так, но проблема-то в том, что корень остается. Мы подрезали сверху, и что получается дальше? Растет, растет. Мы тут подрезали, а он другим вылез. И мы сначала думаем, о, какой бхакти полезла. Поперла. Из-под земли президентом храма стал. Или еще кем-то. Это не бхакти. Это та же самая вещь. Этот куст нашей материальной жизни или кармы, который вырастает из корня ложного эго. Он порождает множество замечательных цветов и плодов. И все эти цветы и плоды до одного. Они такие красивые, они такие привлекательные. Столько и такой аромат от них исходит. Все я, да, ви, ты, е. Потому что корень ядовитый. Так. И если мы хотим решить все проблемы, и именно эту проблему учит нас, Кришна дает нам конкретные методы, как решить эту проблему, мы должны что делать? Мы должны вырвать корень, в конце концов. Но как мы вырвем корень? Можем мы сразу вырвать корень? Не можем. Потому что корень тоже крепкий. Потому что его, в свою очередь, питают. Кто его питает? Да, внешние части. Корень растет, развивается внутри. Так? Если мы, и это в двух словах рецепт Бхагавадгиты, Кришна знает, что мы не можем сразу с корнем вырвать невежество из своего сердца. Можем мы или не можем вырвать с корнем невежество? Кто-то пытался? Нет, слишком больно. Туда вжился, он живой. Что нужно сделать? Нужно потихонечку перестать кормить этот корень. Потому что все эти листики и плоды, и цветы, которые там растут, нужно их подрезать. И нужно одновременно истинное дерево растить. Потому что корень и внешние вещи связаны друг с другом. Сейчас из ядовитого корня, ложного эго, вырастают ядовитые плоды нашей кармы. Так Кришна говорит, начни делать что-то для меня. Делай что-то. Делай что-то для меня. И да, ты не можешь еще делать как следует для меня. Ну, по крайней мере, поклонись мне. И я сделаю вид, что верю тебе. Ты поклонился мне. И хотя у тебя внутри все еще есть ложное эго. Ты еще не избавился от ложного эго. Я приму твой поклон. И корень станет слабее. Иначе говоря, мы имеем перед собой эту проблему. Так, нужно в конце концов понять, довести анализ до конца и понять, где находится самая дорогая моя концепция. Ложное эго – это бриллиант, который глубоко в нашем сердце зарыт. Почему человек не хочет, если... Теперь дальше еще пройти. Я процитировал вам это письмо, где человек искренне обнаружил в себе нехотение, нежелание избавиться от этого. Почему он не желает избавиться? Это важный вопрос, на который нужно ответить нам с собой, с вами. Почему человек не хочет избавиться от этого ложного эго? Да, потому что он не понимает, как существовать без этого. Он боится. Он не знает, как он будет счастливым. Ему кажется, если я избавлюсь от своего ложного эго, то моя жизнь какой будет? Пустой, скучный, серый, несчастный, бессмысленный. Человек должен найти эту самую драгоценную концепцию, которую я в самой глубине сердца храню. Кришна говорит об этом в 4 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, найди это невежество внутри, возьми меч знания. Оно у тебя в сердце сделано. Разрежь свое сердце. В самой глубине она там у тебя есть. Возьми этот меч знаний. Шандарах по ней. Чтобы она в клочки разлетелась. Ложь это все. Ты будешь счастливым. Ты будешь гораздо счастливее. Ты будешь, у тебя все то, что у тебя есть, будет. И плюс к тому будет все остальное. Потому что у тебя будет все царство Бога. Весь Бог будет с тобой. Даже если ты просто ощутишь себя душой, ты не будешь таким счастливым, потому что ты ощутишь в этот момент, ощутишь связь со сверхдушой и гораздо более важные вещи. Но внутри, в самой шкатулке, как в той самой сказке про Кощея Бессмертного, где он свою смерть хранил? В яйце. А яйцо где? В утке. А утка еще где-то. И на дубу, и там в ларце, и на цепях. А там еще игла в этом яйце была. Вот оно, это ложное эго. И человек должен в себе ее найти. Он должен медитировать на то, что я душа. Я вечен. То, что я часть Бога. Я соработник Его. Я должен стараться делать так, чтобы Бог был счастлив. Потому что когда корень питается, если человек поливает дерево, представьте себе, что вы листик на дереве. И дерево так или иначе сохнет. Так и листик думает, ща я себя помою. И он льет воду на себя. Будет этот листик счастливым или нет? Этот листик завянет. Как можно стать счастливым, если мы будем поливать что? Корень дерева. Нужно найти или попытаться понять природу этого истинного «я», которое есть в нас. У нас есть это сознание частицы Бога в каждом из нас. И его нужно ценить. И наоборот, и нужно поддерживать его или питать своими действиями, поступками, которые связаны с этим служением, когда мы служим преданным, когда мы приходим сюда, когда мы слушаем, когда мы повторяем мантру. Во всех этих процессах работа идет с самой глубокой частью нашего «я», с моим эго. Если мы будем это делать, то ложное эго очень скоро станет слабым, немощным. Оно будет иногда пищать и говорить, что старика вообще задавили. Ну, дайте мне немножко покушать. Шамку. Дайте старику чуть-чуть поим, и будем кидать ему корку и говорить, ну, ладно, немножечко тут давай. Ну, нельзя же слишком быстро прогрессировать в сознании Кришны. Люди не поймут. Но главное, чтобы наше истинное «я» по-настоящему росло, чтобы этот корень мы поливали, чтобы мы знали, это наше истинное «я». И это решение всех наших проблем, всех наших желаний, всех наших бед. Все желания уйдут, не нужно будет, не будет вожделения у вас, не будет у вас вожделения, не будет. Вы счастливы будете при этом, поверьте мне, вообще абсолютно счастливы. Потому что человек без вожделения – это счастливый человек. Не будет у вас никаких дурацких желаний, будьте вы счастливы. Вам единственное, что у вас будет внутри – это желание поделиться этим счастьем со всеми остальными. Если те, кто из вас был, а все наверняка были на Гору Пурниме, видели Сачинанда Махараджа. Все, человек счастлив. Он счастлив и просто непонятно, почему счастлив. Неясно, никакой логической причины у этого нет. Он счастлив, потому что он с Кришной. И так как он счастлив, он может этим счастьем делиться. Ему стоит рот открыть, все счастливыми становятся. Кто был счастливым? Все счастливыми становятся просто сами по себе. Потому что он счастлив. И он может научить этому. И в этом, собственно, суть. Это в двух словах было описание психологических аспектов Бхагавад-гиты или проблем. Я пытался объяснить это. И в следующем абзаце Шрила Прабхупада пишет об этой природе ложного эго. И пишет о том, что душа должна понять, что она соработник Бога, что она его слуга в конечном счете. Вот. Но, в общем, поняли что-то? Что-то я объяснил вам из всего этого. В следующий раз я буду делать обзор общий разных методов или методик, техник, о которых Кришна говорит в Бхагавад-гите, каким образом эту проблему можно разрешить. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Окей. Я буквально в двух словах повторю все-таки, чтобы мы вернулись к этому, чтобы была такая долгая лекция. Я говорил, что сначала, что человеческая жизнь начинается с вопроса «Кто я?» и «Почему я страдаю?». Кришна пытается разбудить нас. И часто человек покупается на дешевые рецепты. Но нужно понимать, что чтобы достичь цели, нужно будет пройти трудный путь. И трудности, я их попытался объяснить, в чем они. В том, что человек сросся с этим невежеством, что невежество очень глубоко в нас, что мы привыкли себя отождествлять, привыкли к этому счастью, так сказать, материальному. Вот. И мы говорили об этой важной цепочке. Сознание или знание, эго, который порождает желание, желание порождает деятельность, деятельность порождает плоды, плоды порождает опыт или счастье и несчастье. И эта цепочка в равной степени относится как к материальной, так и к духовной жизни. Есть вечное эго или вечное сознание живого существа. Оно неуничтожимо, душа вечна. И хотя она атомарна по природе, ее сознание может стать каким? Бесконечно большим. Так что оно... Почему оно должно стать бесконечно большим? Потому что оно вместит в себя Бога. Оно будет рядом с Богом. Чтобы находиться рядом с Богом, наше сознание должно быть бесконечно большим и бесконечно широким. Это чистое сознание. Сейчас наше сознание атомарное, оно зажато нашими грехами. Оно скукожено, сжато. Оно сделалось узким, наше атрибутивное сознание. Вот. И поэтому нам нужно постепенно избавиться от этого невежества. Но невежество питается. Оно в том числе питается поступками невежественными и питается какими-то невежественными концепциями, невежественным знанием. Поэтому один из практических выводов – это то, что не нужно смотреть что? Телевизор. Кто не будет смотреть телевизор теперь? Те, кто и так его не смотрит. Остальные будут продолжать. Пугали их, пугали. Ну, ай, мы же бесстрашные кришнаиты. Вот. И в конце концов я говорил об этих двух формах сознания. Ложного сознания и истинного сознания. Ложное сознание – это сознание того, что я сам по себе. Истинное сознание – я часть Бога. И то, и другое приводит к определенным желаниям и к определенным действиям, правильным и неправильным. И одно порождает смерть, а другое дает бессмертие. Одно обрекает человека на смерть в этом мире, постоянную, на болезни, на старость. Другое дает человеку красоту, силу. Кто не хочет умирать в этом мире? Кто не хочет болеть? Кто не хочет стареть? Окей. Все это возможно. Нужно только взращивать себе подлинное, вечное «я», частицу Бога. Я не буду давать никаких заданий на этот раз, но это была лекция. И если кто-то хочет получить конспект этой лекции, я готов с большими деталями, я готов его послать. У меня и там будут вопросы, на которые вам для проверки надо, ну, чтобы подумать и ответить. Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы? Один или два? Да. Заниматься випассаной благоприятно на определенном уровне духовного развития. Если человек... И, собственно, Кришна объясняет випассану в 5 главе Бхагавадгиты. В 5 главе Бхагавадгиты Кришна дает эту медитацию випассаны. А это не самое высшее и не вещь, которая может дать человеку высшее знание, но на каком-то уровне это может дать человеку определенный опыт. И, в общем, это лучше, чем заниматься глупостями какими-то. Это вещь точно так же, как заниматься йогой. Мы, с одной стороны, говорим, что йога не решение проблем. А с другой стороны, мы занимаемся йогой. Потому что это хорошо. Это хорошо, если мы знаем место этого. И понимаем, что есть высшее. Это плохо, если это становится тупиком, если это превращается в самоцель, если это становится тем самым уровнем, дальше которого мы не можем и не хотим пойти. Если мы видим всю картину и видим, что в данный момент мне нужно так или иначе реализовать себя, скажем, на этом уровне, просто понять свою вечность, это хорошая медитация. Если я при этом очень хорошо вижу всю широкую картину и перспективу и понимаю, что мне нужно будет продвинуться дальше, что это еще не решение всех моих проблем. Но мы будем говорить, я буду говорить о разных техниках. И Кришна говорит о разных техниках. Кришна дает обзор подробный разных техник, духовных техник или технологий, с помощью которых человек может обрести благо на разных уровнях. Но в конце концов он говорит, рассказав все эти дармы или обязанности, он говорит что? Сарва дарман паритьяджа мамыкам шаранам раджа. Но он это говорит в конце. Должны ли мы знать, что не нужно поливать? И по каким признакам мы должны определить? Нет, самому человеку очень трудно понять, потому что это мое эго. Поэтому нам нужен духовный учитель. Духовный учитель скажет, вот оно, твое эго. Вот оно опять вылезло. Снова вылезло. А мы в этот момент заверещим и скажем, нет, это моя прекрасная душа. И даже когда мы знаем, что поливать это не нужно, нам очень трудно перестать это поливать. Именно потому, что это мы уже отождествили себя с этим. Поэтому обязательно нужен кто-то другой. И Шрила Прабхупада объясняет это в 7 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, что если человек тонет в болоте, может он сам выкарабкаться из болота? Он будет карабкаться, он понял, я тону, он будет бить руками. Что в результате будет? Только еще больше засасываться. Кто ему нужен? Всего-то навсего человек, который на твердой почве стоит, который ему протянет руку и который будет его тянуть. Человек, который сможет со стороны ему сказать, это эго, не поливай это, ложь. Это ядовитая вещь. Ты объешься этого всего и будешь страдать. Это твое эго сейчас проявляется. Оно приняло псевдодуховные формы, потому что мы здесь, мы очень достигли совершенства в том, чтобы наряжать свое эго ложное в доте и в саре. У нашего ложного эго 12 тилок и точка. В середине лба. Много других атрибутов. Но так как это наше эго, нам невозможно себя от него отличить. Вот. Поэтому Кришна дает методы, с помощью которых практически человек может это потихонечку ослабить или потихонечку начать различать. Что человек обычно делает? Если я вижу какой-то плод моего ложного эго, и у меня нет понимание или смелости, или честности, или человек рядом, который мне покажет корень, из которого он растет, он обычно пытается, и он видит нехороший плод, он пытается его что сделать? Подавить, задавить. Человек видит вожделение у себя. Так, что с вожделением надо делать в обществе преданных? Давить его. Это те, которые к психологам не ходили. Те, которые к психологам ходили, они знают, что с ним надо делать. Что с ним надо делать? Надо просто, да, не париться. Ни то, ни другое не метод. Ни то, ни другое. Ни подавлять не метод, ни признавать или начать хорошо себя чувствовать по этому поводу. Это тоже не метод. Метод в том, чтобы действительно корень найти, но для этого нужен рядом человек, который скажет, вот оно, из этого корня все растет. Вот этот корень надо вырвать. Окей. А? Корень вожделения, невежество, отождествление себя с телом. Я отождествляю себя с телом, и отождествление это, ложное эго, это в сущности мое понимание того, что я могу быть счастлив, будучи материальным телом. Что мне ничего другого не надо. Мне нужно немножечко, да, какие-то проблемы решить, косметические проблемы мы готовы решать. Так, да, вот немножко тело болит, если его подправить, если мускулы покачать, если виагры попить, то все будет хорошо. А И Кришна дает определение несчастья, страданий. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Кто-то хочет узнать, как он определяет страдания? Он говорит, что страдание – это представление о том, что я могу быть счастливым, осуществляя свои желания или свою каму. Это страдание человека. Почему? Два слова про вожделение можно сказать, да? Важная тема. Что такое любое желание? И вожделение в каком-то смысле ничем не отличается от всех остальных желаний. Что такое желание любое? Нет, желание любое, если с научной точки зрения, это возбуждение в нашем уме. Правильно? У меня есть сильное возбуждение в уме. Когда я чувствую сексуальное желание, то это происходит как возбуждение в уме, правильно? Так. Теперь, каким образом человек, что человек называет счастьем? Человек называет счастьем на самом деле. Человек знает, что счастье – это когда ум мой спокоен. Когда на короткое мгновение это возбуждение из ума уходит, я думаю, что я счастлив. И человек думает, я стал счастлив, потому что я исполнил свое желание. На самом деле я стал счастлив не потому, что я исполнил свое желание, а потому что возбуждение в уме прошло. Так. На короткое мгновение возбуждение в уме прошло, и человек думает, о, как хорошо, все, дяриво. Вот он опять начинает возбуждение. Человек думает, о, надо, что-то не хватает, Не хватает только одного. Это очень легко можно понять. У человека есть какое-то желание, он пытается его исполнить. Это кама. Он пытается его исполнить, работает ради него. В конце концов, он трудится, как осел. Он покупает машину, Порше. Или какая там еще? Бентли. Или, ну, я даже не знаю таких названий всех этих. Покупает это. И он счастлив. Почему счастлив? Да потому что возбуждение прошло. У него давно было это возбуждение. Так, через полгода он будет счастлив от того, что у него это Бентли? Да не будет он счастлив, потому что новое возбуждение возникло. Так. Это минутное ощущение как счастья, это всего лишь свобода от возбуждения. Вот. И, собственно, секс, почему это такая тяжелая вещь, потому что он дает самое сильное возбуждение в уме. И поэтому освобождение от этого самого сильного возбуждения считается самым большим счастьем. Но когда этого возбуждения нет, то и так хорошо. Вот, собственно, и все. И вся недолго. Ну, только потому, что вы правильно на все вопросы ответили. За счет того же, почему человек счастлив, когда он глубоко спит. Он глубоко спит, он полностью отдыхает, он абсолютно счастливый, потому что его природа такая. Он сам с собой, он имеет свою спокойную, он наедине со своей духовной природой. Он счастлив по своей природе. Да, потому что на самом деле, почему я несчастлив? Я несчастлив, потому что я отождествляю себя с умом, в котором все время происходят эти волнения. И поэтому я несчастлив. Стоит мне разотождествить себя с умом, что происходит либо в медитации, либо в глубоком сне. А как я становлюсь счастливым? И я становлюсь очень таким. И потом можно опять наслаждаться. Я силы набираться. Мы чувствуем, у нас есть опыт, потому что когда мы просыпаемся, говорим, как мне хорошо было, как я хорошо спал, кто этот я был. Там есть, в том-то и дело, что там есть этот опыт. так как мы помним, значит, этот опыт есть, переживание себя как души есть. И примерно такое же состояние человек достигает в медитации. В медитации он освобождается от отождествления себя с телом и умом. И в этот момент он остается наедине с собой. В этом состоянии он может находиться сколько угодно. Ему не скучно, потому что он очень счастлив. Он может выйти из этого. Но это мало, это всего лишь навсего. На самом деле, что мы имеем перед собой? Мы имеем перед собой ось координат. И все материальные счастья находятся где? В отрицательной форме. Потому что все материальное так называемое счастье – это всего лишь навсего избавление от какого-то возбуждения. Когда человек глубоко спит или находится в медитации, он чего достигает? Нуля. И этот нуль лучше, чем все отрицательное. Но этот нуль – ничто по сравнению со всем остальным положительным. Потому что с этой стороны у него тоже есть такая же вещь. И тут он тоже может наслаждаться, когда он находится в контакте с источником вечного наслаждения. В чистом состоянии своего сознания. Так, все эти медитации, они идут, почему человек этим всем занимается? Они идут и доходят до нуля. И только на пути бхакти, а на самом деле большие религии, такие как христианство, ислам, сознание Кришны, она, может, не такая большая, но очень могущественная, они говорят о позитивном, о бхакти, о служении, о блаженстве, которое душа получает, когда она находится в позитивной части. Вот, потому что нуль – это еще мало. Окей, спасибо большое. Все. Сила Прабхупада ки! Гаура Премананде!